Геннадия Верхелидзе, член Общественной комиссии по разработке Конституции. Из Еревана Вартан Погосян, специалист по конституционному праву. Из Баку Иркин Гадерли, политолог. Сегодня я предлагаю обсудить механизмы передачи власти, конституционные и не слишком, как они сложились и складываются в странах Южного Кавказа и, может быть, чуть шире, за его пределами, на постсоветском пространстве. И повод начать этот разговор – это обсуждение проекта Конституции в Грузии. Сегодня оппозиция заявляет о том, что этот проект разрабатывается с целью продлить пребывание Михаила Саакашвили у власти. И мой первый вопрос в Тбилиси, Миндзя. Скажите, действительно ли эти опасения оправданы? Насколько я знаю, сам Саакашвили не так давно в Париже сказал, что не исключает вероятности того, что займет должность премьер-министра.
Да, было такое сказано. Но я, конечно, судить о том, что происходит у некоторых в голове или в сердцах, это очень трудно, так сказать, судить о намерениях, так сказать, других людей. Но, тем не менее, бывают иногда случаи, когда по внешним признакам, по некоторым высказываниям, так сказать, можно сделать некоторые предварительные выводы, и, естественно, те опасения, о которых вы завели речь, естественно, возникают, видимо, в связи вот с этим. Кроме того, когда народы, люди, нации и так далее в течение многих десятилетий, столетий, иногда веков находятся в состоянии, когда правители решают в индивидуальном порядке, если можно так выразиться, судьбы других людей, естественно, люди обленились немножко, они привыкли к тому, что парень придет, парень рассудит, все будет сделано другими, чужими руками, а сами, так сказать, преспокойно ожидают, когда случится чудо и какая-то мессия появится, которая, так сказать, принесет счастье вот этим людям.
Извините вас, на секундочку перебью. Вот эти вот опасения, которые выражены бывают в таких эсхатологических интонациях, как будто речь идет о конце времен, насколько они, на ваш взгляд, оправданы? Может быть, действительно, народы на постсоветском пространстве, ну, как, например, это утверждает теория суверенной демократии, формулированная нынешней российской властью, может, действительно, эти народы не в состоянии выбирать свое будущее, и его следует доверить, ну, вот такой целеустремленной команде, которая знает, что делать, знает, чего она хочет. В чем катастрофа?
Не могу я назвать это катастрофой, но могу сказать, что если даже это так, если состояние дел, так сказать, не позволяет людям слишком уж надеяться на свои собственные силы и так далее, это неоправданно. Надо готовиться к демократии, надо строить, так сказать, демократическое не только будущее, но и мышление. Иначе это невозможно. Если мы не будем готовиться, то никогда и не достигнем того, чего мы хотим и чего мы жаждем. Поэтому мне кажется, что мы сейчас находимся в состоянии, когда надо думать о лучшим по сравнению с тем, что было. Я хочу вам сказать, что по моим наблюдениям, если только какие-либо катастрофы, так сказать, или катаклизмы, или какие-то трудности возникали, то возникали преимущественно в тех ситуациях, где в какой-то степени правление происходило единоличное, давайте скажем так, хотя какие-то институты всегда называются ограничивающие или связывающие власть. Поэтому наша конституционная комиссия, которую я представляю в данном случае, я являюсь членом Общественной конституционной комиссии, пришла к выводу, что Грузии пора бы перейти на другую модель правления, на модель парламентского, так сказать, правления. И чисто парламентского, не полупарламентского или полупрезидентского и так далее, а парламентского правления, причем с учетом того, что надо обязательно развивать, благодаря этой модели, этому институту, надо развивать так называемую конституционную демократию. Чем отличается вот эта конституционная демократия от обычной, привычной демократии? Отличается тем, что просто большинство – это не есть еще демократия. Большинство обязательно должна быть с чем-то связана и кем-то связана. И вот это кем-то, когда мы говорим, имеется в виду как раз меньшинство. То есть в Конституции обязательно должны быть учтены и предусмотрены какие-то громоотводы, какие-то тормоза, которые должны сковывать и заставлять вот эту демократию, просто большинство, чтобы они считались с меньшинством и принимали более разумные решения, чем те, которые иногда принимаются. Я хочу вам сказать, что даже среди грузинских политиков можно назвать несколько, так сказать, вот таких политиков, которые уже ни разу высказывались, что вот мы большинство, мы будем делать все, что заблагорассудится, а вот когда вы, оппозиция, допустим, кстати, я не принадлежу к оппозиции, я являюсь судьей, и это мое профессиональное и гражданское и всякое убеждение, все равно. Хотя я не считаю, что, так сказать, это оппозиция, это какое-то слово обраны. Нет, я просто говорю о том, что надо ставить какие-то пределы этому, и как раз вот в нашей модели Конституции, то, что нами представлено, там специально выделена глава, где говорится о соотношении между большинством и меньшинством, как все это должно быть распределено между ними, чтобы дело не дошло до произвола.
Я хотел бы обратиться в Баку, Эркин Гадерли. Эркин, ну вот в Азербайджане, наверное, сегодня сложилась единоличная власть в наиболее архаичном формате. Страной руководит семейный клан, и есть ощущение, что чем дальше он находится у власти, тем дальше он и от Конституции, от всяких конституционных норм. Вообще есть у людей, которые как-то хотели бы ввести все-таки ситуацию в стране в русло закона, надежда на то, что удастся этот механизм сломать?
Надежда, конечно, всегда есть, и есть не только надежда, есть идеи, есть концепции, есть люди, которые этим идеалам преданы. Другое дело, что вот сегодня в Азербайджане сложилась такая жестко централизованная власть. Она ведь не случайно сложилась. То есть есть какие-то определенные закономерности, которые к этому привели. Я, говоря это, чувствую себя немножко неуютно, потому что может сложиться впечатление, что я обычно, когда объективируешь какие-то причины, происходит какая-то маскировка ответственности конкретных людей. Конечно, это нелегитимность этой власти и остается на совести этой власти. Но чтобы понять, почему в Азербайджане так сложилось, а, допустим, в соседних странах или в некоторых из них ситуация значительно иначе, все же надо понять структурные возможности, так называемая теория структурных политических возможностей. В Азербайджане это такая вот rent-seeking state, да, как говорится, это государство, которое основано на ренте, это нефтяные и газовые запасы, это незаработанные доходы, скажем так, просто выгодное географическое положение, в силу чего страна становится очень важной для ведущих мировых игроков, допустим, для США расположение Азербайджана очень важно, потому что через Азербайджан поставляются какие-то, делаются какие-то поставки в Афганистан, а там американский военный контингент. Неизвестно, что будет с Ираном. Азербайджан опять важная страна. И для России Азербайджан важная страна, в том числе и в соотношении с Ираном. Тут рядом, под боком, тоже недалеко Ирак. В общем, кругом одни конфликты. Это такой геополитический клубок проблем. А к проблемам власти, опять же говорю, есть это государство основано на ренте, в том числе и коррупционная пирамида тоже основана на ренте. Все эти поборы с предпринимателей, высокие пошлины, высокие налоги, искусственно поддерживаемый высокий курс местной валюты по отношению к доллару, который убивает местное производство, никакого поощрения для этого не существует. Вот на этой как бы объективной почве складывается вот такая структура власти, в которой менять конкретных людей, как бы наивно это ни представлялось, большим переменам не приводит. Нужно менять всю структуру, всю систему власти. Нынешняя конституция, хотя она в принципе написана под эту власть, но даже эта конституция, она не работает, потому что в принципе законодательные ограничения этой власти не нужны. Она с ними не считается, потому что законы сами по себе не работают. Чтобы законы работали, нужна политическая воля. Нужен баланс интересов, который эту политическую волю вырабатывает и заставляет с ней считаться. Таких институтов либо нет, либо они очень слабые. Это все институты гражданского права, я имею в виду, и в частности вот медиа. У нас в плачевном состоянии все медиа. Гражданский сектор, оппозиция практически безресурсные. И люди просто так, хотя партии существуют, есть люди, но они абсолютно безресурсные. Так, парламент есть, но он тоже и законодательно очень такой хилый, такой с куцами полномочиями, и по фактическому своему составу, и в процедуре легитимность выборов тоже очень сомнительны.
Спасибо, Вартан Погосян, Ереван. Вартан, а почему вообще вот так остро звучит тема Конституции? Я знаю положение дел в России. Путин отказался менять Конституцию, но, тем не менее, является сегодня фактически, как утверждают очень многие, первым лицом страны, хотя по Конституции им должен быть президент. То есть, ну вот наш, значит, коллега из Азербайджана сказал о том, что и азербайджанская власть не сильно обращает внимание на Конституцию. Почему тема конституционных изменений все равно звучит и все равно прибегают правители в авторитарных режимах к конституционным реформам с тем, чтобы упрочить свою власть? Не легче ли было, ну, как, не знаю, Бухаринская конституция давала все права, так сказать, какие только можно, и, тем не менее, никто по ней не жил?
Интересный вопрос. Вообще-то говоря, в авторитарных государствах конституции меняют по двум причинам. Первая причина – это снятие тех барьеров, которые ограничивают действующую власть воспроизвести себя, то есть для президента, если есть ограничения по срокам, снять эти ограничения и продолжать править как президент. Обычно такие ограничения только в президентских и полупрезидентских формах правления, как, скажем, в России, в Армении, или в президентской форме правления, как в Азербайджане. И поэтому первый вариант, из-за чего правители идут на конституционную реформу, это для того, чтобы снять эти ограничения. Но есть еще и второй путь, по которому прошла Армения и, по всей вероятности, проходит и Грузия в связи с конституционной реформой в Грузии. В Армении, вообще-то, когда стоял вопрос конституционной реформы после 99 года и особенно остро после 2003 года, оппозиция заявляла, что это все делается под президента, что тогдашний действующий президент просто хочет продлить свою власть как премьер-министр. Такие же обвинения мы знаем, слышны и в Грузии. Для Армении конституционная реформа, хотя и, может быть, сначала имела для правителей такая направленность, речь идет о тогдашнем президенте Кочаряне, но, во всяком случае, в Армении удалось изменить вектор этой конституционной реформы в более цивилизованную сторону, в сторону парламентаризации, в сторону либерализации политической системы. Без внешнего давления, без благоприятствующих внешних факторов это не произошло бы в Армении. Особенно большую роль играло тут влияние Совета Европы, те обязательства, которые взяла на себя Армения при вхождении Совета Европы. И в конце-то концов получилась конституционная реформа, которая на бумаге действительно делает большой шаг в сторону парламентаризации. Есть только довольно-таки громоздкая юридическая процедура импичмента, где нужно квалифицированное большинство. На это, как правило, не с очень большой охотой идут политические деятели. И в таких условиях президент ни от кого не зависит. Если у президента, скажем, сильные позиции в армии, вооруженных силах, полиции, то, в принципе, его власти ничто не угрожает. Опыт Латинской Америки говорит об этом. При парламентской форме правления возможности осуществления такого авторитарного единоличного руководства, конечно, существуют, но они довольно-таки ограничены, потому что у партии, которая находится у власти, всегда есть и легальная возможность сменить своего лидера. То есть лидер должен считаться с большим количеством людей, чем это обычно происходит в авторитарных государствах президентской формы правления. Поэтому в этом смысле конституционная реформа в Армении и, скорее всего, и конституционная реформа в Грузии, независимо от тех мотивов, которыми руководствовались правители при проведении этой конституционной реформы, в принципе, шаг в правильном направлении.
Благодарю вас, Вартан Миндия. Тбилиси, скажите, вы разработали проект парламентской формы правления. А как, на ваш взгляд, сегодня в обществе, в грузинском ли или в любом другом постсоветском, созрели политические силы, которые готовы принять на себя коллегиальное руководство страной?
Спасибо за этот вопрос, потому что самой Грузии об этом очень многие спрашивают и так далее. Дать определенный ответ на это очень трудно, потому что, собственно, мы только начинаем изучать вот этот вопрос. Мы уже вышли в люди, вышли, как сказать, мы встречаемся с политическими партиями, общественными организациями и с отдельными людьми, которые более или менее заинтересованы в том, чтобы как-то проследить, что происходит. Конечно, это связано с большими трудностями. Почему? Потому что конституционализм – это сложная проблема, и не каждый человек легко и просто разбирается во всех этих нюансах, но тем не менее, так сказать, судя по тому, как они откликаются, они жаждут увидеть какие-то перемены, какие-то изменения, и прежде всего в такую сторону, чтобы от единоличных людей, от единоличных правителей не было бы это зависимо. Вся беда заключается в том, что вот эти измерения, отдельные организации, которые занимаются этим делом, не всегда надежны. Вы не можете быть до конца уверенными в том, что вот эти цифры, которые обычно, которыми оперируют, они надежны, на которых можно опереться до конца. Здесь очень много факторов, которые мешают нам иметь полную картину.
У меня, как у человека, который с ними сталкивается ежедневно, есть ощущение, что нет конкуренции серьезных политических программ, нет политических групп со своими оформившимися физиономиями, нет культуры политического диалога. То есть по разным параметрам нет ощущения, что возможен диалог, на основе которого будут вырабатываться какие-то взаимоприемлемые и поддерживаемые разными частями общества решения.
Я с вами вполне согласен, потому что вот эти навыки политического диалога на эти темы, откуда же они могут появиться, хотя уже прошло много времени после того, как нам предоставили такую возможность, в смысле того, что нет уже, так сказать, все рухнуло. Так сказать, был коллапс и так далее, но все равно это приходит очень легко. Я приведу один конкретный пример, и вы убедитесь в том, что вести, значит, диалог на эти темы очень трудно. Вот приведу такой пример. Значит, одна партия, одна из политических партий, значит, выставила предложение о том, чтобы президент не имел бы возможность через некоторое время, значит, то есть в течение определенного времени занимать должность премьер-министра, для того, чтобы не произошла монархизация власти. Ну, допустим, президент Грузии должен быть или, значит, как-то лишен возможности, чтобы в течение 5 лет он не смог бы, так сказать, занять должность премьер-министра. Чтобы под новым видом, так сказать, не продолжалось то же самое. Как отвечает на это государственная комиссия? Государственная комиссия отвечает, что это есть нарушение прав человека. Хотя не указывается название, вот какое право, в частности, или какая свобода этим самым ущемляется и так далее. Когда этот вопрос возникает и говорится о том, что когда квалифицированные юристы об этом судят, они обязательно должны указать, какое правило. Неужели существует, допустим, такое право, как право быть избранным на должность, значит, или определенным на должность премьер-министра? Ответ – это политическое право. Но политического права как такового не существует. Есть категории политических и гражданских прав, и вопрос состоит именно в том, чтобы найти, о чем идет речь, какое в частности право. Отсутствие ответа на этот вопрос, значит, означает, собственно, мне кажется, так сказать, полную капитуляцию. И тем не менее, так сказать, этот спор продолжается с указанием на то, что этого нигде нет, а разница нигде нет, тогда, значит, и мы не вправе это делать. Ну, я лично считаю, если судить, значит, с моей точки зрения, так сказать, на это, я лично считаю, что то, что чего-то нет в другом государстве, во-первых, есть. Во-вторых, есть много примеров, так сказать, того, когда ограничиваются какие-то права, и ограничение прав – это вполне нормальная вещь, если, так сказать, этого, как говорится, Родина требует. Главное, чтобы вот тот интерес, который подсказывает ограничить это право, был бы, так сказать, с нравственной точки зрения оправдан и с точки зрения, так сказать, целесообразности. Остальное не требуется. Не требуется, чтобы обязательно кто-то когда-то, так сказать, подобное замыслил. Потому что конкретные обстоятельства, конкретные исторические, так сказать, факты, они сами иногда заставляют придумать такой механизм, который, может быть, никогда никому не было нужно, так сказать, применять.
Благодарю вас, Миндя. Иркин Гадерли, Баку. Я, кстати, хочу попросить, господа, чтобы мы немножечко сократили свои ответы. У нас остается совсем немного времени. Иркин, вы, отвечая на прошлый вопрос, сказали, что есть идеи, как поменять существующий порядок вещей. У вас монархизация власти уже произошла. Какие это идеи? Насколько я понимаю, может быть, два только пути. Ну, путь, которым шли советские диссиденты, когда призывали советскую власть исполнять ей уже написанные законы. И второй путь – это путь революционный. Революции могут быть разные, в том числе и ненасильственные. Есть ощущение, что оба этих пути, они как-то не слишком в вашем случае эффективны.
Я, собственно говоря, почему и начал с первого вопроса, когда отвечал на первый вопрос, говоря о том, что есть определенные структурные возможности у этой власти, благодаря которым она может позволить себе это делать, не считаясь общественным мнением внутри страны, а также не считаясь и даже не боясь международной критики. Ведь фактически эта власть действительно не считается международной критикой, и не говоря уже об общественном мнении внутри. Поэтому, в принципе, диссидентство или какое-то другое, это как бы тактический. Я сейчас не могу за всех говорить. У нас, в принципе, оппозиция, она фактически не заведена до роли диссидентства, потому что свою конституционную политическую роль оппозиция она играть не может ввиду собственной безресурсности, потому что она поставлена в такое положение, у нее нет возможности привлекать людей, проводить массовые мероприятия, агитации, содержать какие-то средства массовой информации. Я опять же говорю, говоря об идеях, я имел в виду о том, как следовало бы построить власть, чтобы она правильно работала, не нарушая права людей и соблюдая баланс внутри себя. То, что нынешняя власть, она даже не президентская, это тоже совершенно очевидно, и нынешняя конституция, она совершенно недееспособна. При сильном президенте вообще-то должен был быть двухпалатный парламент, двухпалатный, у нас он однопалатный и вообще очень куцый. То есть очень много нюансов и деталей, которые, в принципе, следовало бы отметить, отвечая на этот вопрос.
Последний вопрос, Вартан Погосян, Ереван. Вартан, вообще есть ощущение, что вот на постсоветском пространстве в большинстве случаев процесс узурпации власти набирает обороты. Вы сказали, что в Армении удалось изменить этот процесс и направить, значит, его в сторону парламентаризации, как бы смягчение вот этой тенденции. Действительно, у вас как-то есть ощущение, что Армения из стран Южного Кавказа сегодня, ну, я имею в виду, вот в парадигме развития своей конституционной системы в более выгодном положении, нежели ее соседи?
На данный момент, да. Я подчеркиваю на данный момент, потому что те конституционные реформы, которые предлагаются в Грузии, если они пройдут, независимо от мотивов президента Саакашвили, на мой взгляд, являются шагом в правильном направлении, потому что именно это направление называется коллегиальное коллективное правление и по своей сути направлено против установления единоличной власти. Конечно, парламентская форма – это не панацея. И самое главное, при выборе какой-либо формы правления является в том, чтобы учитывать зрелость гражданского общества, в каком состоянии общество и состояние ли оно все-таки противостоять узурпации власти. Я бы не сказал, что в Армении конституционной реформой опасности больше не существует. Везде, где есть власть, власть везде стремится к тому, чтобы максимировать свою власть, и везде, где общества находят в себе силу противопоставить себе этой максимализации власти, только в таких государствах существует демократическая форма правления. Демократическое общество существует только в тех государствах, когда есть противовес власти.
Благодарю вас, и мы завершаем программу «Кавказский перекресток». В сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Миндия Грихилидзе, член общественной комиссии по разработке Конституции, из Еревана Вартан Погосян, специалист по конституционному праву, и из Баку Эркин Гадерли, политолог. Вел программу Андрей Бабицкий.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.